Мы посмотрели, нам дали еврейский Ветхий Завет, и мы посмотрели то место из Даниила 12 главы, 11 стих, и там написано инфинитив это для того, чтобы для постановления мерзости запустения. Итак, это вот с этого времени приблизительно, это все приблизительно, когда прекратится богослужение, и чтобы когда-то в какой-то пункт времени поставить мерзость запустения. И здесь это 1290 дней от прекращения богослужения. И здесь не написано когда, но именно когда-то вот в это время будет это мерзость запустения. Может, он будет еще дальше там, это неизвестно. Я просто хотел сказать, потому что некоторые утверждают, что в середине этих семи этих лет будет установлена, поставлена мерзость запустения. Но так не написано. Не написано, что в середине последней седмини будет мерзость. Просто в какой-то пункт времени во второй половине седмины. А когда не написано. Поэтому надо, когда читаешь Библию, надо быть очень точным. Иногда что-то услышишь, привыкаешь к этому и думаешь, что так и написано. И потом утверждаешь, что так написано. Но в тексте такого нету. И я вижу, что многие места неправильно запоминаются и потом неправильно истолковываются. И это значит, что в последние эти 42 месяца это еще верующие будут в Иерусалиме. Неизвестно еще в какое время. А потом Господь скажет, убегайте оттуда. Они будут убегать. Верующие, да, христиане. Да. Павел. Wie kann man das jetzt mit, на что увязать именно? Und wo sitzt dann der Tier dann auf dem im Tempel? Wann geschieht das? Zweite Thessaloniker. Надо прочитать точно, что там написано. Я. Это второе 2:4. Второе Фессалоникийцам. Я фир клабы. Я фир. Цайфир. Это второе 2:4, да? Паша, второе Фессалоникийцам 2:4. Окей. Драй и фир. Да. Also hier steht geschrieben auf Russisch, die jetzt Abfall kommt nicht, solange sich dieser Mensch das nicht offenbart. Итак, сначала будет откроется сын. Also Abfall kommt nicht, bevor nicht der Sohn der. Ja. Ja. Твой вопрос, когда он сядет в храме, да? Ist das jetzt während dieser Zeit Verwüstung, Gräuel der Verwüstung? Это когда он сядет в храме, это и будет мерзостью запустения. Да. Как это будет действительно происходить, мы еще пока не знаем. Здесь написано, это здесь, братья, надо еще различать. В греческом языке, дело в том, что в греческом языке есть два слова для, как, они оба переведены словом «храм» в русском. Есть одно слово «хиерос», это само здание храма, «хиерос». А есть еще, да, будивля. А есть еще слово «наос». А «наос» это считается внутренность храма, это святое святилище. Это внутренность храма. Там, где стоит этот золотой жертвенник и светильник. И здесь имеется в виду второе слово «наос». И святыня, святилище. Он сядет в святилище. Некоторые считают, что надо сначала отстроить еврейский храм, чтобы была возможность воссесть зверю. Не надо отстраивать его. Просто построить какое-то святилище. Это намного меньше. На какой величины должно быть здесь не написано. Это может быть вполне маленькое какое-то помещение. Мы не знаем еще, как будут политически развиваться события. Кто знает, может быть, мусульмане, евреи и христиане найдут какой-то компромисс. Может быть, от Организации Объединенных Наций, может быть, какое-то повеление, что все вы можете иметь свою святыню, дадут им место всем, и они построят какое-то помещение, и на три части его разделят. И вот, пожалуйста, евреи, здесь собирайтесь, здесь мусульмане, здесь христиане. Это не должен быть огромный храм, который построил когда-то Ирод. Нет необходимости в этом. Просто может быть какое-то помещение, и там, где евреи будут собираться, и им этого будет хватать. И может быть, что Антихрист придет, скажет, а ну-ка убрались отсюда. Здесь у меня будет бюро или офис будет мой здесь. Понимаете? Я немножко так, конечно, здесь злоупотребляю, ультрирую, но он будет в Иерусалиме, и он сядет в этом месте, которое для людей будет святым. Иисус будет в Иерусалиме. Да, должно быть в Иерусалиме, потому что евреи ни в каком другом месте не будут строить себе святилище на земле. И если взять в Даниил, так Даниил конкретно пишет об этом. Jetzt haben alle in Jerusalem ihre Anbetungsstätten. Да, все имеют. Мечеть Амара, там, где стоял храм, есть сейчас все имеют, да. Давайте продолжать. Время уходит быстро. Итак, 11 глава, 14 стих. Речь идет о том, что второе горе прошло. И это было как бы немножечко промежуточное рассмотрение. И он опять сейчас говорит дальше. Второе горе прошло, вот и идет быстро третье горе. И это описывается пришествие Иисуса Христа. И седьмой ангел вострубил, и раздались большие голоса на небе, и говорили, возвещали, «Царство мира садилось Царством Господа нашего и Христа Его». И вначале мы помним вопрос, кому принадлежит мир? Кому принадлежит вся слава и вся власть? Кто наследник? Кто наследник? Что написано в завещании? И здесь приходит ответ, здесь будет сказано. То, что мы ждали, что после седьмая печать должна была сказать, это говорится здесь только. И так эти звучали трубы, потому что тема касались этой темы. И седьмая труба дает ответ. И он будет царствовать во веки веков. Ром, прочитай 16 по 18 стих. Да, хватит, спасибо. Спасибо. Итак, здесь уже речь идет о гневе. Господь царствует. Господь принял свою власть и вступил в свое царствование. Народы злились. И они занимались своим и не слышали его предупреждающих труб. И потом пришел его гнев. Это похоже на шестую печать. Там описывался гнев Агнца. И сейчас пришло время судить мертвых. Здесь ничего не говорится о тысячелетнем царстве. Мы знаем, что только после тысячелетнего царства будут судимы мертвые. Но здесь не тема. Здесь говорится просто, что Иисус Христос вступил во власть, в царство. И потом будут судимы мертвые, написано здесь. Также и верующие получают награду. И они здесь описываются четыре как бы имени. Это крепостной раб. Слово «дулос» греческое значит «крепостной раб». Это раб, который всем телом принадлежит своему господину. Физически принадлежит, да. Пророки, они имели Слово Божие, они говорили его дальше. В этом смысле они были пророки. Это не было, что они получали от Бога Слово Божие, чтобы пророчествовать, нет. Но Слово Божие, которое они читали, они проповедовали дальше. Мы говорим так, говорит Господь. И читаем, что написано. И в этом смысле мы являемся пророками. В этом смысле мы являемся пророками, когда мы говорим так, говорит Господь, и читаем, что написано. И то, что написано, мы говорим дальше. И также они святые. Противостояние неверующим, не покаявшимся. И они являются боящимися имени Божьего. А другие не боялись его имени. Hier, also hier Knechte, und dann ist ein Komma bei uns. Und auf Englisch gibt es kein Komma hier bei den Knechten. Deinen Knechten. Weißt du, das ist grammatikalische Komma. Das ist nur. Er meint, das ist jetzt, ob das nicht jetzt verschiedene Gruppen sind, weil hier eine Komma steht. Дело в том, что в греческом языке вообще запятых нет. Братья, в греческом языке вообще запятых нету. Это уже переводчики ставили запятые. В немецком языке тоже запятую можно поставить, а можно не ставить. Можно поставить и можно не ставить. Но здесь речь не идет о перечислении, что это группы, это не группы. Это одни и те же люди, просто их по-разному описывают. Это не различные люди. Погубить губивших землю. Эти люди уничтожали население. Тот, кто не живет с Богом, является опасностью для других. Потому что они готовы уничтожать других людей. И мы имеем много таких случаев. Они уничтожают их и этически, морально, то есть, и физически. Итак, мы здесь переходим к новому ряду видений. Опять здесь что-то открывается. И здесь уже мы видим ковчег. И опять здесь и громы, и молнии, и гласы. Все начинается здесь с 11 главы 19 стихом. И начинается новая тема. И он опять возвращается назад. И опять по времени он возвращается назад. И здесь в 7 труба 15 стих это пришествие Иисуса Христа. Иисус Христос вступает в Царство. А здесь еще эти последние 3,5 года описываются. И будет это часто встречаться, этот промежуток времени. 12, например, 12, глава 12.6, там написано 1260 дней. И 14 стих тоже. Время, времен и полвремени. Это то же самое время. И 13 глава, 5 стих, то же самое. 42 месяца. Итак, указание, можно сказать, что здесь опять обращение к Даниилу. В некотором отношении можно сказать, что откровение является как бы продолжением Даниила. Особенно, что касается этих глав, которые мы будем сейчас разбирать. Если бы не было пророка Даниила, было бы очень трудно понять откровение. И для того, чтобы понимать откровение, читатель должен уже понимать Даниила. Не понимать язык Даниила, потому что язык откровения очень похож на язык Даниила, пророка Даниила. И здесь большой темой является ковчег Завета. А что было в ковчеге, Игорь? Что в ковчеге было? Вот хорошо, умеешь быстро отвечать. Also da waren die Tafeln. Закон. 10 заповедей. Это был центр закона, эти заповеди. Итак, мы спрашивали, почему суд? Потому что сидит кто-то на престоле. И этот трон хотят обворовать, хотят согнать оттуда сидящего. И они хотят сами сесть туда и управлять всем. И человек сам хотел поставить себе престол и править миром. независимость от Бога, поэтому суды. Почему здесь суды? Потому что есть жертвенник. И молитвы молятся доколе. Святые молятся. Поэтому суд. Почему здесь суд? Потому что в ковчеге находятся заповеди Божьи, а люди не исполняют эти заповеди, поэтому суд. Игнорируют. И здесь будет особенно указано здесь первая заповедь. Да не будет у тебя иных богов, кроме меня. А что говорит зверь? Я Бог, мне поклонись. Или вторая заповедь. Не будет никакого изображения. А что делает зверь? Он делает образ и говорит, поклонитесь все. Третья заповедь. Не упоминай имя Господа понапрасну в суе. Что делает зверь? У него богохульные имена. Он богохульствует о том, кто живет на небе. А как называются верующие в этом разделе? 12:17, что там написано? Прочие от семьи ее там, и сохраняющие. А верующие как раз те, которые сохраняют заповеди. Также в 14 главе, в 12 стихе написано тоже. Соблюдающих заповеди Божьи. И большая разница между теми, кто исполняет и не исполняет. Хорошо. Прочитаем с 1 по 6 стихи, Ром. Включительно. Спасибо. Итак, здесь показана жена на небе. Это важно. Итак, речь идет здесь о невидимом мире. В 13 главе позже дело будет происходить на земле. Потому что там будет исходить из моря этот зверь, а второй из земли. А там уже будет видимая битва. А здесь пока речь идет о невидимой битве. И жена, она облеченная в солнце, и под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Что напоминает нам это Писание? Солнце, луна, 12 звезд. Кто помнит? В Ветхом Завете есть тоже похожее описание. Иосиф. Да, это сон Иосифа. 12 сыновей – это 12 звезд вокруг Иакова. Иаков и жена его. И здесь картина, которая описывает Израиль. И насколько я знаю, мне кажется, все толкователи согласны с этим, что речь идет здесь об Израиле. Жена – это Израиль. И она имеет в чреве написано, и у нее предродовые схватки, большие мучения. Итак, не забываем, что это на небе знамение. И речь идет, значит, здесь о... Речь идет... И все здесь наблюдается с точки зрения неба, невидимого мира. Итак, здесь есть жена. Потом еще появляется на сцену дракон. Итак, у жены предродовые муки. И этот ребенок, который она должна родить, должен быть мессией. Не забываем, какая тема откровения. Кто будет руководить миром? Этот ребенок, которого она родит, должен однажды стать руководителем, царем мира. Он станет царем, он станет пастырем над всеми народами. И дракон знает это. И эта битва уже очень-очень старая. Это... Обе? А где началась эта битва? In Eden Garden. Да. И положу вражду между тобою между твоим семенем и ее семенем. Итак, это женщина и змей. Это старая-старая картина. И что касается истории, и если мы посмотрим историю, как эта женщина рождает ребенка? Ребенка, который должен воцариться и царствовать над всем миром. И этот ребенок, он разобьет голову змею. Это борьба в невидимом, происходила в невидимом мире. И понятно, что и в видимом мире мы видели последствия этой борьбы. Но это борьба между этой женой и змеем, или наследником этой жены и змеем. Этот дракон всегда пытался уничтожить эту жену. Он хотел еврея уничтожить. Мы помним Эсфир книгу, например. В книге «Эсфир» описывается. Или фараон. Он тоже хотел уничтожить евреев. Итак, речь идет об этом наследнике, постоянно об этом наследнике. Есть некоторые места, которые говорят, что Израиль имеет эти предродовые муки. Например, можно прочитать Исайя 57.
Михей 4:10. Например. Ну, давайте посмотрим, кто нашел это место. Спасибо.
Пятьдесят
И 5-9 стих еще.
Поднимется рука, да, твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут искреплены.
Ага. Спасибо. Ну, нет, это же РХТ 3 стих, 7, и дан 5, 2.
Я 3 не прочитал.
А?
Я 3 не прочитал.
А 5-3 еще, да.
Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит имеющие родителей.
Вот, спасибо. Просто это много из таких мест, я хотел просто показать, что речь идет здесь о том, что о родах этих, что израильский народ был постоянно в этом состоянии, чтобы родить. И Писание говорит, когда Мессия придет ко власти, то Израиль должен прийти к своему расцвету, процветанию. И это тысячелетнее царство. Но здесь, и здесь на протяжении истории была эта борьба рождения. И евреи прошли через большие муки, пока действительно не родился Мессия. И видите, здесь какая здесь картина, что дракон стоит и ждет, пока родится ребенок, чтобы пожрать младенца сразу, как он только родится. Потому что он знает. Это тот, кто разобьет ему голову. Это тот, который заберет у него трон, престол. Итак, основной вопрос откровения, кто владычествует в мире? И здесь есть князь мира, дьявол, дракон. И он влияет на других людей. Но он является князем этого мира и хочет владеть всем. Итак, родила она младенца, написано там сильного пола, и он восхищено дитя сразу. Бог восхищает его к своему престолу. Итак, у дракона не получилось уничтожить этого ребенка. Он уже сидит на троне. Здесь просто, понимаете, взяты отдельные картинки из истории. Здесь немножко, здесь немножко, здесь немножко. Это не так, как вот фильм. Ты видишь все постепенно. Здесь взяты отдельные фотографии. Понимаете, братья? Просто отдельные важные фотографии. Отсюда немножко, отсюда немножко. Поэтому здесь трудно последовательность восстановить. Иисус Христос сел одесную Отца, а жена убежала в пустыню. И Бог приготовил для нее там место, чтобы питать ее там 1260 дней. Опять это число. Жена убегает в пустыню, и там ее кормят 1260 дней. И эти 3,5 последних года он сверху нарисовал. Итак, здесь речь идет опять о последней битве. Мы не видим все, здесь не показываются все моменты происходящего. Но здесь концентрация на последней битве.
И далее нам показывается, что в небе происходит духовная борьба, война. Когда жена была спрятана, после этого происходит война. С 7 по 12 стих, прочитай, пожалуйста. Спасибо. В то время, когда жена находится в пустыне, на небе происходит война. И здесь мы читаем, что дракон, древний змей, он и ангел его низвержены с ним на землю. Итак, он низвержен с небес на землю. А? Ну, это also noch einmal, was heißt das diese jetzt, Frau bleibt in der Wüste? Was ist das jetzt, Frau, Wüste und so weiter? Итак, жена – это Израиль. Она родила еврея. Иисуса Христа, Мессию, извините. Итак, это здесь переносится время на эту борьбу, на последнее время. Но нельзя забывать, если я говорю о Израиле, то я говорю всегда о верных из Израиля, о верующих в Иисуса Христа евреях. Уже в Ветхом Завете было так. Тот, кто от Бога уходил от Бога, он уже не считался евреем. Во времена Ильи только мало осталось верных, а весь остальной народ участвовал в идолослужении. И Бог говорит, как ты стал блудницей, верный город мой. У Бога всегда есть как бы ядро в Израиле, это его верные люди. Верующие, оставшие верующими. И они не поклонились, они не служили идолам. И когда пришел Мессия, тоже были верные в Израиле. И они приняли Мессию. И они стали учениками Его. И апостолы ходили и возвещали об Иисусе Христе. И многие евреи приняли Иисуса Христа. И это была большая еврейская христианская церковь. И когда это перенести на последнее время, то здесь также Бог говорит о этих верных людях из Израиля. Географически они находятся в Палестине. И в это время Бог хранит их. И опять-таки, это образное описание пустыня. Но Бог найдет, как их сохранить. Даже и в это последнее время. И это будет длиться 1260 дней. Здесь не написано 3,5 года, но это тоже то же самое время. Но почему здесь сказано 1260 дней? Бог для каждого дня имеет своего ворона, чтобы напитать, чтобы послать, чтобы было что кушать. Для Бога важен каждый день, в котором будет заботиться о своих людях. Если говорится здесь, что это дни, то каждый день, на каждый день Бог предусмотрел что-то. Поэтому тебе не надо ни в один из этих дней бояться. И это должно быть ободрением для нас, когда будет нам тяжело. Господь будет питать нас, Он будет смотреть. И духовно, естественно. Он и духовно поддерживает нашу жизнь. Если Он в это ужасное время поддержит и сохранит верный Израиль, то Он и поможет мне с моими маленькими проблемами. И сегодня Он помогает мне. Жена? Kann man jetzt auch, ist es hier auch Gemeinde oder ist es Frau ist noch nicht Gemeinde? Здесь очень трудно сейчас с уверенностью ответить на этот вопрос. Я просто предполагаю, это предположение. Я предполагаю, что здесь все-таки речь идет о верующих в Палестине. Естественно, и сейчас есть в Иерусалиме язычники, которые тоже верующие. Но здесь можно предположить, что здесь географическое описание, что здесь речь идет именно о... А? Только верующие в Иисуса. Евреи, верующие в Иисуса, и еще из язычников верующие. Но они же... Может быть и язычники, но пока находящиеся в Палестине. Остаток это уже во время пришествия Христа. Почему я так предполагаю? Потому что потом в 17 стихе дракон рассвирепел на жену, а потом, что он делает, идет, чтобы с прочими вступить. Это были бы уже верующие, которые находятся во всем мире. Потому что в 13 главе приходит зверь, и тогда он уже со всеми святыми ведет брань. В Матфея 24 главе Господь Иисус тоже разделял, делал различия. Он конкретно говорил о верующих в Палестине. Он говорил, если увидите мерзость запустения, помните? 24, Матфея 24:15. И он обращается здесь к верующим, к христианам, к своим ученикам. Но здесь он говорит находящимся в Палестине. Потому что там будут развиваться эти события. И здесь кто-то сядет в храме, и о нем уже говорил пророк Даниил. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И дальше на кровле не сходи взять что-то из дома своего. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Суббота. Это евреи. Мы ведь на Украине здесь не субботой, как-то за субботу не переживаем. Но евреям в субботу особенно тяжело совершать какой-то побег. Там нет ни автобусов, ничего. В субботу в Израиле все замирает. Итак, Иисус Христос здесь конкретную ситуацию описывает. это верующие, находящиеся в Израиле. И я думаю, что это как раз эта жена, которая говорит, здесь Христос, и которая описывается в Откровении в 11 главе. И в 12 главе. Это как бы продолжение того Израиля. Во всяком случае, здесь описывается борьба на небе, война. Зибен. И опять же, здесь решается вопрос, кто будет руководить миром. И дьявола сбрасывает оттуда. Низвергает его от присутствия у трона Божьего. И он имел доступ туда раньше, как клеветник. И он хотел забрать трон, говорил, смотри, какие твои, зачем их на трон садить? И он, это лже-царь, лже-пророк и лже-священник. И он клеветник, это значит лже-священник. И потом ныне настало спасение и сила Царства Бога нашего. И ныне это значит, что сейчас начинается это, что мы как раз находимся, сейчас оно должно стать видимым. Это значит, что еще осталось мало времени, чтобы оно стало видимым. Это слово значит, что уже вот оно в становлении. Итак, клеветник свержен, и он знает, что времени у него осталось мало. 11 стих. И братья верующие победили его кровью Агнца и слово свидетельства своего. Еще клевещет. Борьбы же еще не было. Wann geschieht dieser Kampf? Это проходить будет приблизительно в последние 3,5 года. Все, что это зло еще удерживает. Тогда, когда уже ничего не будет удерживать зло, это будет его время, а пока еще зло удерживается. И потом этот дракон будет в полной своей силе искушать людей. Jetzt hat der Zugang zu Thron Gottes. Jetzt. Nein, noch bis jetzt. Ну, Ива, что читаешь, что написано? Сейчас он имеет. Это Бога нас спасить. Мы еще не дошли. Sie haben das überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort des Zeugnis, seines Zeugnisses. Ihres Zeugnisses.
Blut des Lammes.
Итак, кровь Агнца. А так они не надеялись на свою силу. Они надеялись только на кровь Агнца, простившего их. И когда приходит клевета или обвинение, они обращаются к крови Христа, чтобы Агнец омыл их своей кровью. И эта кровь, она за нас, она омывает нас. Потому что кровь Иисуса Христа является основой нашей победы. И второе, словом свидетельства своего. Они поставили себя на сторону Христа и свидетельствовали жизнью то, что они принадлежат Ему. Это была их жизнь. Мы побеждаем посредством того, что мы исповедуем. Это очень важно для нашей практической жизни. Ничего не прятать. мы открыто исповедуем нашего Господа. Я из последователей Иисуса Христа, я открыто заявляю об этом. С самого начала. Как Даниил, попавший в царский двор, сделал это. Мы не коснемся ничего нечистого. И он был в самом начале верен. Он и потом смог быть верным. Когда было уже очень трудно, у него же был опыт, как оставаться верным. И также его трое друзей. Это основной принцип для победы. С самого начала, и когда ты покаялся, провозгласи перед всем, что ты покаялся, что ты, может быть, идешь в другую школу, переходишь, допустим, дети переходят в другую школу. Первый день положи Библию твою на стол твой, на твою парту. А, ты тоже один из них. Да, теперь не знаю, да, я один из них. Чудесно. Пусть знают. Не надо ничего прятать. Jetzt klägt die Menschen vor Gott oder auch vor den Menschen? Oder hat... Здесь перед троном Божьим. Vor den Menschen. Перед нашим Богом. И также он пытается перед людьми нас клеветать. И чтобы через людей он делает нас плохими в очах других. Через людей, которые его слушают. Вы знаете, братья, ему не всегда надо придумывать. Мы иногда ведем себя так, что ему не всегда надо придумывать. Also, tut er etwas ausdenken, oder manchmal verhandeln wir uns so, dass er nicht... Ja, Grund hat, ja. Если у него есть основания, то надо срочно каяться. И кровь Иисуса Христа очистит нас. Aber er meinte, was sagt, wenn er keinen Grund hat, was sagt er dann?
Wenn er keinen Grund hat.
Ja. Etwas, eine Lüge tut er ausdenken. Gott sieht doch alles. Интересный у вас вопрос, никогда над этим не задумывался. Да. Итак, дальше. Третье. Они не возлюбили души своей до смерти. Они отдали себя полностью Господу. И если даже придут страдания, они готовы идти на страдания. У них нет этой силы. И у нас нет этой силы. Нет этой силы. Но речь идет о готовности. И если придет такая година гонений, то мы скажем: Господи, у меня нет силы, у меня страх. Но я готов. И Господь в нужное время пошлет силу и уберет страх. Мы не имеем мудрости, как нам отвечать на суде. Но нам надо доверять. И когда придет суд, Господь вложит что-то в наши уста. Что нам говорить? Он даст нам и уста, и мудрость свою. Сегодня я должен решиться на то, готов я или не готов. Готов я сейчас жить для Христа? Если я готов сейчас жить для Христа, то Он поможет мне потом и умереть за Него, когда будет необходимость. Итак, это вопрос любви. Что я люблю больше всего? Мою собственную душу? Или я ее не люблю? Это был вопрос любви. И, кстати, в Откровении о любви не часто речь идет. приблизительно 6 мест, где употребляется это слово «любовь». Поищите сами это места. А если уж там идет речь о любви, то это действительно очень сильные места. И это одно из этих мест, где речь идет о любви, возлюбили. Они не возлюбили души свои. И так далее, веселитесь небеса и обитающие на них, и горе, живущим на земле и на море. И живущим на земле, это те люди, которые построили себе там дом, в переносном смысле слова. Они противопоставлены здесь тем, которые живут на небе уже сейчас. Верующие уже сейчас живут на небе. Итак, горе неверующим, потому что на вас грядет страшное время, ужасное время. И дракон, он увидел, что он брошен на землю, и он преследует жену. И видите, здесь продолжение 6 стиха дальше идет. Жена убежала в пустыню. И когда же дракон увидел, что он извержен в землю, начал опять преследовать жену. И здесь даны ей крыла большого орла. Опять это ветхозаветный язык. Помните, где это написано в Ветхом Завете? На крыльях орла. Понесут, да. Псалм. В Исходе. Это Исаия есть такое, да. И тоже. В 19 главе, давайте посмотрим в Исходе, что там написано. 4 стих. Прочитайте, кто нашел, пожалуйста. Исход 19:4. Спасибо. Сейчас закончим мысль. Спасибо. Итак, здесь Израиль был вынес из власти князя мира того, из Египта тогда. На крыльях орлиных Бог вынес их. И здесь похожее описание. И здесь показывается, что нету шансов князя мира повредить. И так же, как и Израиль был питаем в пустыне, каждый день небесная манна. Точно так жена питалась. И это церковь Господа в Палестине. Время, продолжение времени, времен и полвремени. Это коротко. Говорится, что это время быстро пройдет. Это одно времени, это два времени и полвремени. Это коротко. И она убегает здесь, убегает от лица змея. И пустил змей в воду, как реку. Как фараон хотел водой потопить. Он хотел их загнать в воду. Думаю, сейчас им некуда деваться, я их сейчас загоню в воду и утоплю их. Но земля помогла. Когда у израильтян вода разделилась на две части, а здесь земля поглотит. Земля открывает уста свои и поглотит реку. Это все образно. Это просто показывается, как Бог его будет хранить, и дьявол будет пытаться уничтожить его, не сможет. И врата ада не преодолеют ее. И в Палестине тоже не преодолеют. Можно помолиться.